Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Вот наступают дни, говорит Господь Бог через пророка Амоса еще в Ветхом Завете, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. Похоже, что мы с вами, дорогие радиослушатели, переживаем именно это время. То, чем телесная пища является для поддержания наших сил, тем и чтение Писания для души. Оно есть духовная пища, которая укрепляет ум и делает душу сильной, твердой и мудрой, не позволяя ей увлекаться неразумными страстями. Напротив, еще облегчая полет ее и вознося ее, как говорит Златоуст, на самое небо. Сегодня в нашей программе Евангелие от Марка, главы 5 и 6, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу священник Александр Живнирович чтением бесед на Евангелие от Марка митрополита Антония Суржского. Затем мы прочтем ряд отрывков из сочинений святителя сербского Николая Велимировича «Мысли о добре и зле». И в завершение программы вы услышите избранные письма святителя сербского Николая Велимировича своим друзьям. Евангелие от Марка, главы 5 и 6, читает игумен Валерий Ларичев.
Глава 5. и пришли на другой берег моря в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему, и, вскричав громким голосом, сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!» Ибо Иисус сказал ему: «Выйди, дух нечистый, из сего человека!» И спросил его: «Как тебе имя?» И он сказал в ответ: «Легион имя мне, потому что нас много». И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Паслось же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря: «Пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них». И Иисус тотчас позволил им, и нечистые духи, выйдя, вошли в свиней. И устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях. И начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». И пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус, и все дивились. Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к нему множество народа. Он был у моря, и вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его и усиленно просит его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». И Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его, ибо говорила: «Если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам в себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей: «Дщерь, вера твоя спасла тебя, иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят: «Дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги: «Не бойся, только веруй», и не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко. И, войдя, говорит им: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит». И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собой отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей: «Талифа куми», что значит: «Девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли в великое изумление, и он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть. Глава 6. Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие, слышавшие, с изумлением говорили: «Откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры?» И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и у сродников в доме своем». И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. И дивился неверию их. Потом ходил по окрестным селениям и учил. И, призвав 12, начал посылать их по 2 и дал им власть над нечистыми духами. И заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить 2 одежд. И сказал им: «Если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, оттрясите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу. Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов и многих больных, мазали маслом и исцеляли. Царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя его стало гласно, говорил: «Это Иоанн Креститель воскрес от мертвых, и потому чудеса делаются им». Другие говорили: «Это Илия», а иные говорили: «Это пророк или как один из пророков». Ирод же, услышав, сказал: «Это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых». Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду: «Не должно тебе иметь жену брата твоего». Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла, ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его. Многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Настал удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним. Царь сказал девице: «Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе». И клялся ей: «Чего не попросишь у меня, дам тебе, даже до половины моего царства». Она вышла и спросила у матери своей, чего просить. Та отвечала: «Головы Иоанна Крестителя». И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря: «Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя». Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде и отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей. Ученики его, слышав, пришли и взяли тело его и положили его во гробе. И собрались апостолы к Иисусу и рассказали ему все, и что сделали, и чему научили. Он сказал им: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда». И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их, и бежали туда, пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к нему. Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были, как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. И как времени прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят: «Место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть». Он сказал им в ответ: «Вы дайте им есть». И сказали ему: «Разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть?» Но он спросил их: «Сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите». Они, узнав, сказали: 5 хлебов и 2 рыбы. Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве. И сели рядами по 100 и по 50. И взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им, и две рыбы разделил на всех, и ели все, и насытились, и набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших хлебы около 5000 мужей. И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону к Вифсаиде, пока он отпустит народ. И, отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, и он один на земле. И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. Около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидев его идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали, ибо все видели его и испугались. И тотчас заговорил с ними и сказал им: «Ободритесь, это я, не бойтесь». И вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую и пристали к берегу. Когда вышли они из лодки, тотчас жители, узнав его, обежали всю окрестность ту и начали на постелях приносить больных туда, где он, как слышано было, находился. И куда ни приходил он, в селение ли, в города ли, в деревни ли, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться хотя к краю одежды его, и которые прикасались к нему, исцелялись.
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы продолжаем чтение бесед митрополита Антония Суржского на Евангелие от Марка. У микрофона священник Александр Живнирович.
Сейчас я буду говорить о том, что является сердцевиной проповеди Иоанна Крестителя – о покаянии. Имя Иисус, как уже было указано, означает «Бог спасает». И Иоанн Креститель ясно указывает, от чего Бог нас спасает и каким путем можно приобрести это спасение. Бог спасает нас от греха, и путь к этому спасению – покаяние. Но что же такое грех? Часто мы думаем о грехе как о нарушении добрых отношений с людьми. Но грех заключает в себе гораздо больше того, он опаснее, он страшнее. Вот несколько представлений о том, что такое грех. Я их беру из Ветхого и, главным образом, Нового Завета. Грех является нарушением закона. Но какого закона? Закона жизни. Жизнь в настоящем смысле слова возможна только через участие в жизни самого Бога, так как Он является единственным необусловленным самостоятельным источником жизни. Лучше сказать, Он – сама жизнь. Оторваться от него значит вступить в область потускнения, вымирания и, наконец, самой смерти. Поэтому грех есть беззаконие. Но не надо обманываться. Быть послушным закону не значит быть законопослушным в юридическом смысле этого слова, то есть быть исполнителем правил, остающихся для нас внешними. Чтобы лучше это понять, мы можем сравнить то, что Ветхий и Новый Заветы говорят нам о законе. Ветхозаветный закон, данный через Моисея на горе Синайской, состоит из большого числа разных правил. И люди, которые придерживались этих правил, оставались им верными до конца в течение всей жизни, всю свою энергию, силу, волю отдавая на послушание этим правилам, могли считать себя праведниками. Богу нечего было с них спросить, потому что они выполнили каждую букву, каждое слово, сказанное им в законе. В Новом Завете Христос также дает нам заповеди, но отношение к ним иное, чем к ветхозаветным предписаниям. Заповеди Христа учат нас не как поступать, а какими быть. Заповеди Христа – путь. Мы не можем относиться к ним рабски, повинуясь из страха или в надежде на награду. Путем заповедей мы вырастаем в общение, в глубокое, все более совершенное единство с Богом, приобщаемся Его совершенству и святости, не исполнением приказов Божьих, а сроднением с тем, что апостол Павел называет умом Христовым. Сроднение с подходом, с пониманием Божьим мы можем спасти себя, а спастись значит приобщиться к жизни божественной. То, что нам представлено в Новом Завете в виде законов, в сущности не правило жизни, а указание на то, что должно быть в нас, в нашем сердце, в нашем уме быть силой, движущей нашу жизнь. Это не внешний закон, а описание внутреннего человека. В этом отношении, когда я говорю, что мы не можем спастись, если нарушаем закон жизни, то я говорю не о пустяках, а о том, чтобы этот закон жизни стал действительно нашим существом, и мы не могли иначе поступить, потому что уже приобщились к мысли, к замыслу Божьему. Если мы разделяем Его желание, любим то, что Он любит, мы с Ним едины. И это очень важно, потому что очень легко превратить новозаветные правила, которые нам дает Христос, в ветхозаветный закон, стать исполнителями, оставаясь как бы вне этого опыта. Я помню человека, который так воспринял Евангелие. Он считал себя чистым, светлым христианином. Он никогда не пропускал нищего, не позвав его и не дав ему тарелку супа и медную монету. Но он нищего никогда не пускал в дом. Он останавливал его в дверях и говорил: «Только не смей вступать твоими грязными башмаками в мой чистый коридор». И когда тот кончал есть похлебку и получал грош, он говорил: «А теперь иди и не возвращайся ко мне. Я тебе все дал, что тебе нужно». Он считал, что исполнил дело милосердия. А в сердце у него никакого милосердия не было. Вот в этом и заключается разница между исполнением закона в юридическом смысле и тем, чтобы стать человеком, для которого заповедь является зовом жизни. Стать таким человеком, который иначе поступить не может. Второе понятие о грехе, тоже очень важное и связанное с предыдущим, это оторванность от Бога. Мы только потому относимся к воле Божией как к внешнему закону, что мы от Бога оторваны сердцем. Эта оторванность нашего сердца от Бога, нашей воли от воли Божией, наших мыслей от мыслей и представлений божественных и является основой нашей греховности, тем состоянием полусмерти, потускнения, о котором я говорил раньше. Но грех развивается еще дальше, и из этого состояния оторванности рождается и последствия ее. Осиротилость, внутренний разлад, рознь с людьми, вражда с остальной тварью. И в этом отношении грех расползается, приобретает бесконечное число разных оттенков – ненависти, страха, жадности, всех видов сосредоточенности на себе, потому что мы потеряли Бога. В начале Евангелия от Иоанна в славянском переводе говорится, что Слово Божие было к Богу. В греческом тексте говорится не о том, что это Слово к Богу, а о том, что Слово как бы рвется, тянется, всецело направлено на Бога и Отца. Таково должно быть настоящее отношение человека к Богу, образцом чего является Христос. Мы же оторваны от Него и засыхаем, как сучок, который отрезан, отрублен, оторвался от дерева. Третье, что я хочу сказать по поводу греха. Нельзя утешаться мыслью, будто есть крупные и мелкие грехи. Конечно, разница есть, но малый грех, если он произвольный, сознательно, цинично выбранный, может убить душу. Пример того, что может сделать мелкий грех, я приведу сравнение. Во время войны я был врачом, и однажды ночью с близкого уже фронта принесли в наше отделение тяжело раненого офицера, прошитого насквозь пулеметной очередью. Можно было ожидать, что ему остается только умереть. Но ему посчастливилось. Ни один из жизненно важных органов не был затронут. Его оперировали, лечили, он выжил. В ту же ночь меня вызвали, потому что привезли молодого солдатика. Он был в кабаке, повздорил с другим солдатом, оба были пьяны. Тот размахивал маленьким перочинным ножом, ударил своего товарища в шею и разрезал у него крупный сосуд. Когда его принесли в больницу, он был при смерти, и его едва удалось спасти. Вот сравнение. Пулемет можно себе представить как крупный грех. Убийственное явление. А что же такое перочинный ножик по сравнению с тяжелым пулеметом? Но вместе с тем человек мог от него умереть. То же бывает, если мы небрежно относимся к нашим греховным желаниям. Нас тянет к греху. И мы этот мелкий грех начинаем любить или лелеять. Так что, наконец, доходим до того, что совершаем его. В сравнении с этим крупный грех порой менее убийственен. Первый человек, кто ко мне пришел на исповедь, был убийца. Сердце его было разбито покаянием, ужасом от того, что он сделал. Да, он потом отбывал срок в тюрьме, и это время в тюрьме было временем исцеления. Тогда как тысячи и тысячи людей накапливают множество мелких грехов, не замечая, как эти грехи их гноят, делают бессильными, безответными. В этом отношении можно сказать, где бы ты ни перешел реку, как бы ты ее ни перешел вброд, вплавь, по мосту, на лодке, ты оказываешься на вражьей стороне. Ты изменил своему подлинному призванию. Именно изменил себе, потому что ты перестал быть цельным человеком. Вот разные подходы к греху. Я к этому еще вернусь в ином разрезе, но теперь хочу перейти к другому вопросу. К вопросу о том, как же избыть грех, что делать для этого. Первое, о чем возвещает Иоанн Креститель, это покаяние. Что же такое покаяние? На греческом языке это слово означает «поворот». Поворот души, поворот жизни. Это момент, когда мы осознаем свое бедственное положение, когда мы чувствуем отвращение к нему и к себе. Когда вдруг рождается в нас, хоть зачаточно, решимость перестроиться, начать заново и по-новому жить. Вы, наверное, слыхали фразу из Нового Завета: «Вера без дел мертва». Плакаться недостаточно. Больше того, бесплодно. Покаяние заключается в том, чтобы прийти в сознание, принять решение и действовать соответственно. И тут я могу вам привести отрывок из поучения святого Тихона Задонского. Он советует одному молодому священнику, говорит людям, что в Царство Божие идут большей частью не от победы к победе, а от падения к падению. Но доходит до Царства Божия тот, кто после каждого падения, вместо того, чтобы садиться у края дороги и плакать над собой, встает и идет дальше. И сколько бы он ни падал, каждый раз поднимается и идет. Вот о чем мы должны всегда помнить, что покаяние всецелого, мгновенного не бывает. Да, конечно, некоторые души, некоторые великаны духа могут вдруг осознать свою греховность и переменить сразу весь ход своей жизни. Но мы, большей частью, исправляем это постепенно, шаг за шагом. Давайте помнить то, что святитель Тихон Задонский говорил: «Не плачься над собой, встань и иди. Пусть в слезах, пусть в ужасе, но иди, не останавливаясь». Но что же может так потрясти душу, чтобы человек решился все изменить в своей жизни? Я вам могу привести несколько примеров. Первое. Будучи тюремным священником в Лондоне, я встретил одного заключенного, у которого, не в пример другим, было радостное лицо, чувствовалась в нем какая-то надежда. Я сначала думал, что кончается его срок, но он только начался. Я его спросил: «Откуда у тебя такое вдохновение?» Он ответил: «Вы этого не можете понять. Я с юношества был вором, и вором талантливым. Меня никто не мог словить, никто не сумел меня обличить. Но постепенно я начал понимать, что я на дурном пути. Я начал видеть последствия своих поступков, видеть, как люди, обокраденные мною, оплакивали драгоценные для них вещи». Пусть безделушки, но такие вещи, которые им были дороги, как воспоминания о детстве, о скончавшихся родителях, я решил меняться. Но я заметил, что каждый раз, когда я делал попытку перемениться, люди на меня смотрели с подозрительностью. Раз он меняется, значит, что-то неладно в нем. И я каждый раз возвращался к прошлому. А потом я был взят, меня поймали на деле, судили, посадили, и теперь все знают, что я был вором. И когда я вернусь в жизнь, я могу сказать: да, я был вором, но теперь я решил быть честным человеком, мне нечего скрывать ни от кого. Это редкий случай. Это не всякому удается. Редко кто среди нас вор. Но кто из нас может сказать, что у него нет в жизни таких тайн, которые он хотел бы скрыть от других людей? Во всех областях, не только в порядке честности, но и в плане человеческих отношений. Я сейчас не хочу в это вдаваться, к этому мы вернемся по поводу какого-либо другого высказывания Спасителя Христа. Но каждый из нас может перед собой поставить вопрос: хватает ли мне мужества себя обличить перед людьми? Даже не провозглашением своей неправды, а тем, что люди заметят, что я не такой, каким был. Вот второй пример, который я хочу вам дать. Сложный. Он относится к двум людям. Во время гражданской войны одна русская женщина с двумя малолетними детьми оказалась в городе, который сначала был во власти белой армии, а потом попал под власть красных. Она была женой белого офицера и знала, что если ее обнаружат, она, вероятно, будет расстреляна. Женщина с детьми спряталась в хижине на краю города, спускались сумерки, и вдруг стук в дверь. С замиранием сердца она подошла, открыла ее. Перед ней стояла молодая женщина ее же возраста. лет 25. «Вы такая-то?» — спросила она. «Да». «Вам надо немедленно уходить, вас выдали, за вами придут через несколько часов». Мать посмотрела на своих детей и сказала: «Куда же я пойду? Они далеко уйти не смогут, а с ними меня сразу узнают». И эта Наталья, чужая женщина, вдруг стала тем, что Евангелие называет ближним, то есть самым близким человеком в жизни и смерти. Она ей сказала: «Нет, вас искать не станут. Я останусь здесь и назовусь вашим именем». «Но вас расстреляют». «Да», — сказала Наталья. «Но у меня-то детей нет». И мать ушла с детьми. Наталья осталась. Ранним утром на рассвете она была расстреляна. Я близко знал и мать, и двух детей, которые были приблизительно моих лет. Они мне говорили: «Поступок Натальи нам показал, что мы должны так прожить, чтобы оказаться достойными этой жертвы. Смерть молодой женщины, дарование им жизни, подарок неизвестной Натальи потряс их до глубин. Они всю жизнь прожили только с одной мыслью: как бы смерть Натальи не лишила мир того величия, той правды, той неописуемой духовной красоты, которая была в ее душе. Они были так потрясены, что для них началась новая жизнь». И те люди, которые встречали Иоанна Крестителя, встречались не только с его силой, я уже об этом говорил, с его прозрачностью, которая делала его только глазом Божиим, или с его смирением. Они встречались с бескомпромиссностью в его лице, с человеком радикальной цельности. Видя его, они могли себя сравнить с тем, что он собой представлял, и это было для них побуждением каяться, то есть с ужасом увидеть свое бедственное состояние и решить: «Таким, такой я жить больше не могу. Я видела нечто, что уже положило конец прошлой моей жизни. Теперь должно начаться новое».
Вы слушали чтение бесед митрополита Антония Сурожского на Евангелие от Марка. В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию отрывки из сочинения сербского святителя Николая Велимировича «Мысли о добре и зле». У микрофона Александр Андрианов. Истина. Если ищешь истину с любовью и ради любви, она откроет тебе свет лица своего настолько, насколько ты сможешь его вынести, не сгорев. В придачу она принесет тебе все, но ты поймешь, что тебе не нужно ничего больше, кроме ее сияющего и сладчайшего лика. Когда же в сумятице жизни ты на мгновение упустишь из вида лик истины, то ощутишь потерянность и печаль даже среди самых своих близких, друзей и родных, как дитя среди братьев и сестер, но без матери. Для ребенка нет никого ближе матери, сколько бы родных ни окружало его. Так и ты почувствуешь, что истина для тебя стала ближе и дороже всех тех, с кем ты каждый день делишь трапезу. Небо. Все дела твои не во имя неба и без благословений неба принесут горький плод, ибо не прольет оно на них свой благодатный дождь и животворящий свет. К чему бы ни приступал ты, прислушивайся к небу. Всякий узор своей жизни плети из небесных нитей. Тщеславие. Насколько выказываешь себя мудрым перед людьми, настолько безумен становишься перед собой. Чем больше гордишься своими мнимыми достоинствами перед другими, тем яснее видны твои немощи и пороки. Один солдат рассказывал другу, что всякий раз, когда он, хвалясь, описывал свои боевые победы и собственный героизм, в его сознании неизменно воскресали образы всех его поражений и случаи проявления трусости. Возношение и поношение. Все мы в этом мире словно товар на базаре. Одни поднимают нашу цену до небес, другие не дают и гроша. Возношение и поношение, приходящие к нам от людей, всегда производят в нашей душе раздвоение. Одна половина души радуется возношению, другая печалится из-за поношения. Ибо в таинственной глубине собственного сознания мы чувствуем, что ни возношением, ни поношением все о нас не сказано. Трезво смотри и на крайнее возношение, и на крайнее поношение, ибо ты не заслуживаешь ни того, ни другого, чтобы не взлететь тебе без крыльев и не утонуть в бездне отчаяния. Слушали отрывки из сочинения сербского святителя Николая Велимировича «Мысли о добре и зле». Завтра мы продолжим это чтение. В завершение программы слушайте избранные письма святителя Николая Сербского к друзьям. У микрофона Александр Андрианов. Паломнику Ивану на его вопрос: «Что самое важное для спасения души?» «И я хочу тебя что-то спросить, дорогой спутник, и если ответишь мне, то ответишь и себе. Что самое нужное для новорожденного? Пища ли, тепло ли, купание или уход? Ты можешь сказать, что из этого что-нибудь необходимее другого, но должен признать, что все эти четыре условия весьма важны для правильного развития ребенка. Душа пробудившегося и раскаявшегося человека подобна новорожденному дитяти. Вспомни, как говорил Христос Никодиму о вторичном рождении человека. Новорожденная душа должна питаться наукой Христовой, очищаться постом и молитвой, согреваться любовью к своему Создателю, бодрственно беречься от всех стрел и погибели, следя за своими мыслями и желаниями. Не заповедал ли нам Спаситель через своих апостолов: «Если любите меня, соблюдите мои заповеди»? Не сказал: «Заповедь, но заповеди», то есть все. А заповеди Христовы относятся к трудам над нашей собственной душой. Не к одному труду, но ко многим трудам. Ты известный садовод. Сколько трудов у тебя с каждым плодовым деревом? Ты ведь ни одного не оставляешь. Как же можем мы оставить хоть один из трудов о душе нашей, единственной нашей собственности, не поглощаемой ненасытной смертью? Мир тебе и радость от Господа. Священнику К. о мировом кризисе. Ты меня спрашиваешь, человек Божий, откуда теперешний кризис и что он означает? Кто я такой, что ты меня спрашиваешь о такой великой тайне? Говори, если есть у тебя нечто большее молчание, сказал святой Григорий Богослов. И хотя я нахожу, что теперь молчание выше всякой речи, но из любви к тебе напишу, что я думаю об этом вопросе. Кризис – слово греческое и означает суд. В Священном Писании это слово употреблено много раз. Так псалмопевец говорит, потому не устоят нечестивые на суде. В другом месте «милость и суд будут петь тебе, Господи». Сам Спаситель сказал, что Отец весь суд отдал Сыну. И немного далее опять «ныне суд миру сему». Апостол Петр пишет «время начаться суду с Дома Божия». Замени слово «суд» словом «кризис» и читай. Потому не устоят нечестивые в кризисе. Милость и кризис пою. От Господа кризис каждому. Теперь кризис этому свету. Время, да начнется кризис от Дома Божия. До теперешнего времени европейские народы употребляли слово «суд» вместо слова «кризис», когда их постигало какое-нибудь несчастье. Сейчас новое слово заменено старым, понятным и непонятным. Когда была засуха, говорили «суд Божий», «война» или «мор» – «суд Божий», «наводнение» – «суд Божий», «землетрясение», «саранча» и другие беды – опять «суд Божий». Это значит кризис от засухи, кризис от наводнения, от войны, от мора и так далее. И теперешнее финансово-экономическое неблагополучие – народ понимает как суд Божий, не говоря суд, но кризис. Чтобы беда была увеличена непониманием. Когда говорилось разумное слово «суд», известна была и причина, по которой пришла беда. Известен был и судья, допустивший беду. Наконец, известна была и цель допущения беды. Как только стало употребляться слово «кризис», никто не может объяснить ни почему, ни от кого, ни для чего. Этим только и отличается нынешний кризис от кризиса, происходящего от засухи, наводнения, войны, мора, саранчи и других напастей. Ты спрашиваешь меня о причине настоящего кризиса или теперешнего суда Божия. Причина всегда одна и та же – богоотступничество людей. Грех богоотступничества породил этот кризис, и Бог допустил его, чтобы люди опомнились, стали духовнее и вернулись к Нему. Современным грехам – современный кризис. И действительно, Бог использовал современные средства, ударив по современным людям. Ударил по банкам, по биржам, по финансам, по валюте. Опрокинул столы, менял по целому свету, как некогда в Иерусалимском храме. Произвел небывалую панику среди купцов и менял. Поднимаются, борются, волнуются, пугаются. Все, чтобы только гордые головы европейских и американских мудрецов пробудились, опомнились. Лишенные материальной обеспеченности больше думали бы о своих душах, признали бы свои беззакония и поклонились бы Богу Всевышнему, Богу Живому. Долго ли будет продолжаться кризис? Пока не переменится дух людской, пока гордые виновники этого кризиса не преклонятся пред всемогущим, пока люди не догадаются перевести непонятное слово «кризис» на свой язык и со вздохом и покаянием не воскликнут «суд Божий». Говори ты, честный отче, суд Божий вместо кризиса, и все тебе будет ясно. Привет и мир тебе. Вы слушали избранные письма к друзьям святителя Николая Сербского.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ-диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.